Минские договоренности едва выполняются. По всей линии разграничения идут бои. А на самом неподконтрольном Украине Донбассе уже давно гуманитарная катастрофа. И все это под аккомпанемент обещаний российских и сепаратистских СМИ блестящего будущего так называемым республикам. На этом фоне у мирных жителей оккупированного Донбасса появилась масса психологических проблем.
Ничего не хочется, ничего, ни даже не одеваться нормально, да ладно и так, куда там что, никакого интереса к жизни нету.
Что происходит с психикой у жителей захваченного сепаратистами Донбасса? Как выявить у себя эти проблемы и как с ними бороться? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас в гостях сегодня Марьяна Мельник, глава Киевского отделения психологической кризисной службы. Психолог, так полагаю. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте.
Марьяна, как считаете, стоит ли об этой проблеме говорить? Насколько она масштабна, насколько она серьезна? Мы подняли эту проблему.
Я вам благодарна очень, что вы и другие радиоканалы поднимают эту проблему, поскольку на самом деле и стресс, и травма, прежде всего, преодолеть это возможно, если ты знаешь последствия и знаешь как бы этого зверя в лицо. Поэтому я бы как раз хотела объяснить, что такое и стресс, что такое травма, и какие есть у человека внутренние ресурсы для того, чтобы преодолеть успешно и быть счастливым, здоровым в своей жизни.
Марьяна, давайте сразу глянем зверю в лицо. Мы взяли комментарий у жителя Донецка. Дмитрий, 38 лет. Вот что он нам писает о своих симптомах, а вы их потом нам расскажете, прокомментируете.
Ощущение замкнутого пространства. Раньше я передвигался, как я сам это хотел. Сейчас это все тоже так же, но намного более проблематично. И исчезает всякое желание. Второе, что безнадежность полная в том, что как бы ты здесь не работал, но если ты не на фронте, не в окопе там, или не охранник где-либо, ты никому не нужен. То есть обычные специальности, они вышли в ноль. Никому не нужны. Но я не хочу быть охранником. И не хочу идти на фронт. Ну, не хочу и все. Упал духом. И очень сильно. Просто именно потому, что конца этому нету. И конец не определен. Чувствовал себя до этого человеком. Теперь, как я себя ощущаю, плохо себя ощущаю.
Это дончанин Дмитрий, вот еще, в принципе, да, в трудоспособном возрасте, он не видел боев, да, но вот он описывает свои симптомы, то есть такое ощущение, что жизнь закончена, да, там нет работы, невозможно выехать, и все это настолько давит на человека, что ничего не хочет, ничего не делается.
Ну, я бы хотела прокомментировать, прежде всего, что то, что сделал ваш слушатель первый шаг и обратился на радио, это говорит о том, что он уже ищет внутренние ресурсы для преодоления этой проблемы, потому что вот что он сейчас сделал, он в какой-то степени рассказал об этом, отпереживал, отплакал, даже отозлился, то есть он показал свой уровень чувств. Если он это делает со своими близкими, родными, он таким образом снижает свою тревогу, и в итоге находится ответ.
Я бы сформулировал, это уже первый шаг.
Сформулировал – это первый шаг. То есть поэтому мы рассказываем как психологи, что такое стресс, что такое травма. Действительно, это очень сильное, яркое переживание, и во время травматичных переживаний отключается внутреннее наше самоощущение под названием «я хороший человек», «мир – это безопасное место». И со мной это не может случиться. Это три базовых убеждения, которые держат человека на плаву и позволяют ему быть ответственным за свою жизнь, за жизнь близких. Но когда происходит очень сильное травматичное событие, а таких событий происходит масса на Донбассе, как мы знаем, человек теряет эту ответственность, он теряет внутреннюю силу, но он все равно желает справиться. Мое глубокое убеждение, что любой кризис все равно ведет к развитию, и что человек всегда будет искать ресурсы для того, чтобы преодолеть, справиться с этой ситуацией. И поэтому, что бы я могла сказать, это что мы, как психологи, прежде всего, как я объяснила, мы информируем, что с человеком происходит, когда ему не хочется ни есть, ни спать, ни жить на этом свете, когда он потерял все представления о будущем, когда он подвержен злости, апатии, агрессии. Это нормальная реакция на ненормальные события. И
то, что происходит то, с людьми, происходит, с Дмитрием, в частности, это нормально.
Это нормально, да. Ему нужно отозлиться, ему нужно отплакать, ему нужно об этом говорить. И вот, кстати, то, что он делает, я бы это назвала одной из шести ведущих стратегий, которые использует человек осознанно, неосознанно, но он их использует для того, чтобы преодолеть травматические переживания. Они называются в психологии копинг-стратегии. И вот... Его копинг-стратегия – это он обращается к людям, он обращается к социуму, чтобы ему помогли. Он как бы об этом кричит, он кричит, об этом плачет, и так или иначе ответ будет найден. То есть вот эта копинг-стратегия, стратегия преодоления, она помогает человеку все равно найти выход. И если в продолжении говорить, если можно, да, в продолжении, какие копинг-стратегии существуют, я бы хотела, чтобы, уважаемые слушатели, вы... просто задали себе вопрос, что мне помогло пережить самый страшный момент, который был. И в любом случае один из пунктов, он подойдет вам. А почему я хочу вам перечислить все эти пункты? Потому что вы таким образом можете расширить свою зону, вы можете также использовать и другие стратегии в преодолении различных ситуаций, которые вас окружают. Первая стратегия – это вера в Бога, в высшие силы. Также это могут быть ваши убеждения, какие-то девизы, что помогали справиться. Вспомните это. Это ваш бесценный помощник. Например, мой девиз – все, что не делается, к лучшему. Или молитва. Далее. Вот я уже обозначила эту стратегию. Это социум. То есть вспомните, что во время страшного этого события или после него помогали ли вам друзья, близкие, была ли вам оказана эмоциональная поддержка. Возможно, была, потому что большое количество людей используют эту стратегию. Я смог проговорить много раз с ними, что произошло, и это меня успокоило. Используйте эту стратегию, она помогает справиться. Ходите в группы поддержки, объединяйтесь с людьми, узнавайте, как другие справились, создавайте свои грамматические объединения. Это действительно очень большая сила. Передавайте свой опыт, поддержите других. Есть такое понятие, мне оно очень нравится, как эффект зебрения. Я могу сказать буквально в двух словах. В животном мире что делают зебры, когда они увидели, что большой зверь на них напал? Они все отходят в сторону, ближе друг к другу подходят и начинают друг от друга тереться. Они друг от друга трутся для чего? Для того, чтобы понизить тревожность, поскольку в этот момент другую зебру уже, возможно, съел этот тигр или же леопард. Но, отойдя в сторону на безопасное расстояние и объединившись вместе, они таким образом снижают свою тревогу, и им становится от этого лучше.
То есть просто тактильный контакт, можно
да,
сказать, да?
Да, тактильный
эмоциональный контакт.
Эмоциональный. Все, что связано с социумом, то есть даже... Вот я на своем примере могу сказать, что когда первые переселенцы с Крыма приехали, в различных локациях, что делали другие переселенцы? Они объединялись вокруг тех людей, которые уже пережили страшное переселение еще во время Великой Отечественной войны. Это были бабушки, дедушки, но они были совершенно спокойны. Почему? Потому что они это пережили. Другие люди окружали их и спрашивали, а что вам помогло справиться? Вот это и есть стратегия социума. Далее у нас есть такая великолепная стратегия, как физиология. То есть это, возможно, когда у вас была... После травматичного переживания, после стрессового события вам хотелось сделать какие-либо физические упражнения, либо вы много уделяли времени сну, вы, может, даже больше кушали, чем нужно. Вы, если вы знакомы...
Алкоголь
– это немножко деструктивная стратегия, но, конечно же, в очень малых дозах. Его даже рекомендуют, может быть, в острой стрессовой ситуации, это буквально 30-40 грамм максимум. Также, если говорить про физиологию, это также вам может помочь, если вы чувствуете, что накатывает тревога, беспокойство, агрессия. Это все-таки режим дня какой-то, регулярность сна, бег, ходьба, да просто копать в огороде что-либо, просто убирать обыденные дела помогают также вам справляться. Если вы ощущаете, что не можете много делать, как раньше, опять же таки, я повторюсь, что это нормальная реакция на ненормальные события, это нормальная реакция на стресс. Поэтому как мантру себе, возможно, повторяйте шаг за шагом, крок за кроком. То есть я делаю что-либо по чуть-чуть, понемногу. Смотрите туда, куда идут ваши ноги. То есть вы часто делаете очень много всего, но вы даже это не осознаете, а то, что вы делаете, вам уже помогает справиться. Это мы назвали с вами три стратегии, да? То есть это общение с людьми, социум, зебрение, это вера в Бога, в свои убеждения, в девизы, которые помогали справиться. Это физиологический уровень, это вот физические упражнения, сон, еда. Также чувства, эмоции. Что такое чувство и эмоции? Это невероятный наш помощник в борьбе со стрессом только в том случае, если вы умеете ими пользоваться. То есть вы должны выплескивать их, то есть ни мужчине, ни женщине плакать не стыдно. Это освобождает вашу душу от этих переживаний, и после этого ваш ум становится яснее. Выражайте их. Очень важно отозлиться, отплакать, отгоревать. Особенно вот если мы говорим про горевание, это если смерть близких людей, не близких, вы видите просто смерть человека, и потом это долго у вас в памяти. Не зря придуманы различные ритуалы: 9 дней, 40 дней, год. Психологами доказано, что действительно, что такое те же 40 дней. Именно в это время происходит реконструкция психики заново. И за эти 40 дней, если человек правильно горюет, то есть он плачет, он другим людям рассказывает что-то хорошее про этого человека, он даже может замыкаться, у него какие-то дивные реакции. Но если он их позволяет себе проявлять, ему становится намного лучше.
Короче говоря, просто выражать свои
эмоции. Обязательно выражать, да. И, возможно, вы, конечно же, использовали интуитивно этот способ в то время, когда вам было очень тяжело. Вспоминайте эти свои стратегии, у вас есть они в запасе. Дальше я бы хотела перейти к такому интересному нашему ресурсу, как воображение и творчество. То есть, возможно, кто-то из вас сейчас вспомнит о том, что он лепил, рисовал. Делайте это и дальше. Возможно, вы в своем воображении рисовали картины, где вы в безопасности. Например, на берегу реки, моря, в окружении цветов. Психологи это называют безопасное ресурсное место.
Творить.
Да, творить. Творите и наслаждайтесь этим. Вот очень глина, это есть такое еще одно слово, заземляться. Вот очень хорошо глина заземляет, лепка заземляет от всех переживаний, успокаивает вас. И хотела бы сделать акцент все-таки на этой копинг-стратегии, возможно, вы об этом знали, но я все-таки напомню, психологи это очень хорошо используют, и человеку это помогает. Это называется техника «ресурсное место» или же «безопасное место». Она довольно простая. Вы просто закройте глаза, обратите внимание на свое дыхание и на секунду представьте, что вы находитесь в каком-то красивом месте. Или же вы хотите в это место попасть. Просто представьте его в самых-самых ярких красках. После этого вы открываете глаза, берете карандаш, лист бумаги и рисуете. Рисуете это безопасное место. И после этого вешаете, например, на холодильнике, обращаетесь в сложные моменты своей жизни к вот этой своей игре воображения. Потому что на самом деле мозг у нас не видит между воображаемыми и реальными картинами очень часто разницы. И это тоже наш огромный ресурс.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Марьяна Мельник, глава Киевского отделения психологической кризисной службы. Мы говорим о том, как жителям, мирным жителям Донбасса справиться с психологическими проблемами в условиях оккупации. Марьяна, вот вы говорите о том, как справиться с травматическим событием, да, но вот из моего опыта общения с людьми, которые остаются там, для них травматическим событием является отсутствие событий, отсутствие каких-то подвижек, отсутствие надежды. Вот мы взяли комментарий у пенсионера, живущего там, у Евгения, она живет в Донецке. Вот что она нам сказала, вот, пожалуйста, откомментируйте
это.
Если какие-то планы строили раньше на что-то, а сейчас ни на что, ни на какие планы на будущую жизнь не строим, и даже нет желания. Вот, допустим, шла зима, как-то зима, а ты себя радуешь, вот придет лето, придет весна, съезжу в лес, там, съезжу туда, может там, а теперь, во-первых, что нет возможности, а даже и нету и желания, вообще никуда, вот ничего не хочется, ничего, не даже не одеваться нормально, да ладно и так, куда. Да, там что, никакого интереса к жизни нету. И так во всех у нас потеряли интерес к жизни. И идет какой-то страх еще при этой жизни. Не дай бог ты заболеешь, никому ты не нужен. Что делать, куда и что. И только, как говорится, и молишь, Бога, что, Господи, хоть бы не заболеть. Особенно такое началось с прошлой осени. А раньше как-то не было, ну потому что была у нас надежда. Мы еще надежду не теряли, что вот будет мир, и все будет хорошо. Наше поколение уже даже и не надеется, что мы застанем это ближайшее хорошее будущее.
Это была Евгения, пенсионер из Донецка. У нас в гостях психолог Марьяна Мельник. Марьяна, вот как вернуть надежду, да, когда этой надежды люди не видят на вот мир, на нормальную жизнь? То есть люди там не верят в то, что их спасут медицинские служащие, не хотят отдыхать, не хотят красиво одеваться, не видят во всем этом смысла. Что с этим делать, как с этим бороться?
Все-таки, если говорить из общих рекомендаций и советов, то есть вот тут мы видим, что женщина раньше использовала стратегию, это веры в Бога. То есть действительно она молилась, она что-то себе, какие-то картины представляла, это ее поддерживало. Как бы в ее словах есть вот как раз посыл о том, что это уже не работает. Не работает вера, не работают убеждения. Поэтому я перечислила те другие штуки, которые, возможно, в ее случае могут работать.
Они и тут работают. То есть, в принципе, это работающие вещи.
Я, получается, перечислила все эти копинг-стратегии, ну, как бы еще к последней не вернулась, про анализ ситуации сейчас более подробно скажу. Но, опять же таки, вернусь к разговору с женщиной, про женщину, которая потеряла веру, надежду. Она может, прослушав эту передачу, вот, использовать другие такие же, другие стратегии, про которые я говорила. Это первое. Второе, конечно же, ну, и мне эта стратегия самой лично очень помогла. Волонтерство исцеляет, очень исцеляет помощь другим людям, исцеляет какая-то поддержка других людей, близких, не близких, кому-то что-то передать, какой-то уже свой опыт, как ты справился, или то, что у тебя есть, чем поделиться, это дает невероятные силы. На своем примере, на примере многих переселенцев, опять же таки, могу сказать, что вот такая простая штука, как благодарность, благодарность за этот солнечный день, благодарность за то, что сейчас... что сейчас я глажу кошку, или же что я слышу смех ребенка. Просто внутри себя поблагодарить, это тоже наполняет энергией. Вот таких много рекомендаций я также могу дать. Их, ну, большое количество, я их специально подготовилась к вашей передаче, собрала. Вот, и все-таки, если вернуться, поскольку я хотела быть более структурированной, к нашим копинг-стратегиям, это еще анализ ситуации. Вот что такое анализ ситуации? То есть это когда человек, пережив травматичное событие, он начинает задумываться, для чего ему это нужно было. То есть, возможно, вы всегда обдумывали после, в чем для вас смысл этой ситуации, трагедии, крутили в голове мысли, для чего именно вам нужна была, именно вам, для вас, в чем смысл.
Почему это случилось со мной?
Почему это случилось со мной, да. Ищите смысл, найдя его... Над вами больше не будет давлять страх.
Позитивный смысл, или он может быть негативным? То есть мы можем признать, что это случилось, ну, вот там, как наказание за что-то, да, или я сам в этом виноват, или все-таки нужно находить в этом...
Тут главное слово «обозначить», то есть обозначить смысл. И на самом деле я бы сказала, что нету хорошего и плохого, есть различные взаимосвязи между плохим и хорошим. Когда ты придаешь смысл событию, даже пусть, вот как вы сказали, ну, плохой смысл, что да, значит, я был виноват, окей, я был виноват, точка. Что дальше? Что мы делаем дальше после того, как я был виноват? Я, соответственно, буду действовать, да, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И это чувство вины уйдет от меня. И таким образом я преодолею эту ситуацию, и после этого события оно для меня уже станет со смысловой нагрузкой, оно станет моей копилкой опыта. И я могу тогда поделиться, опять же таки, с другими людьми, что, тем, что у меня есть.
Что мне помогает.
Да, я стану более стабильным, я стану более внутри уверенным, спокойным, и могу передавать этот опыт дальше.
Марьяна, у нас неделю назад был в гостях активист гуманитарной миссии «Ответственные граждане» Евгений Шибалов. Он рассказал, эта миссия занимается помощью людям вот в зоне конфликта, они развозили гуманитарную помощь, и вот один из моих вопросов был, что он видел, что его поразило в людях. Давайте послушаем, как раз касается нашей темы.
Да, конечно. Я сначала от иностранных своих уже новых коллег по гуманитарной деятельности слышал о том, что такое синдром выученной беспомощности, а когда увидел собственными глазами, ну, это очень страшное зрелище. Вот самое страшное, что происходит с людьми, которые живут в самых таких горячих местах, с гражданскими людьми, с мирными, это то, что они лишены возможности планировать свое будущее дальше одного дня. То есть у них главная забота вот дожить до вечера, а вечером дожить до утра. И вот эта невозможность постепенно убивает способность планировать свою жизнь и принимать решения. То есть человека захватывает вот такая дикая апатия, когда он даже не пытается сам облегчить свою участь. То есть мы находили людей, которые до момента прибытия наших гуманитарных команд, допустим, не ели 4 дня и за все это время не пытались найти себе еду. А вот это вот постепенное угасание даже не жизни, а сначала воли к жизни, это очень страшное зрелище, и это самое главное, чего людей придется спасать, когда все это закончится.
Это был Евгений Шибалов, активист организации «Ответственные граждане». У нас в гостях Марьяна Мельник, психолог. Марьяна, скажите, вот этот синдром выученной беспомощности, да, скажите, ну вот в эти все стратегии могут, да, выручить человека, помочь ему, дать ему опору. Может быть, вот насколько я слышал от тех же волонтеров, от других психологов, люди и не уезжают, потому что они уже не хотят, да, что-то менять, вот они там застряли, и это одна из причин, почему люди остаются в так называемых ДНР, ЛНР. Может быть, стоит стремиться, что есть силы, выехать оттуда или как можно чаще выезжать? Это может быть выход, смотреть на то, как живут мирные люди? Или это не спасает?
Конечно же, это спасает, потому что новая среда, она заставляет быстрее вертеться, крутиться, как делают те переселенцы, которые приехали сюда. И я могу сказать по личному опыту, что когда я работала на складах гуманитарной помощи, например, на той же в Киеве, это Фроловская, 9/11, люди, которые жили в стесненных очень условиях, даже один мужчина жил в холодильнике, в крышке холодильника, они больше... Через время, когда они приходили, они говорили, мы нашли работу, у нас уже все хорошо, потому что у них не было другого выхода, у них не было другого выхода, как вертеться в огромном городе. И, к сожалению, люди, которые переехали в те же локации, часть из них, они вот находились в состоянии этой выученной беспомощности. И я знаю один из главных запросов волонтеров, почему мы все им приносим, а там нет дна, и люди ничего не хотят. Потому что всегда нужно действительно, пусть это звучит жестко, но всегда нужно давать только лишь удочку, но ни в коем случае не ловить рыбу за них. И если в позитивном русле об этом рассуждать, конечно же, люди, возможно, вот... Я всегда верю в природу человека, в то, что он сам себя спасет, и в то, что если он в этот момент так поступает, то, скорее всего, он включает тот же эконом-режим. Пройдет время, и он заново, ну, как бы, переехал.
Адаптируется сам, да.
Адаптируется сам.
Спасибо, Марьяна, к сожалению, время наше истекает. Да, мы говорили спасибо о том, как справиться с психологической нагрузкой на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Оставайтесь с нами.